Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 18 января, среда. Первая тема этого часа. Пока Россия находится в зависимости от цен на нефть, она находится в состоянии финансового кризиса, считает глава Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, один из участников открывающегося сегодня в Москве третьего Гайдаровского форума. Несколько ведущих сайтов в интернете сегодня прекратят работу в знак протеста против нового американского законопроекта о борьбе с интернет-пиратством. Культура и дипломатия. Новым атташе по культуре посольства Литвы в России назначен Фаустас Латенос, знаменитый композитор, автор музыки к спектаклям Эймунтаса Некрошуса и Римаса Туминоса. Новости экономики, продолжение рубрики «Сегодня в Америке» и вернемся к центральной теме нашей программы. Кто из кандидатов-самовыдвиженцев на пост президента России получит больше всего голосов избирателей? Сегодня последний день сдачи подписей в свою поддержку в Центр избирком для кандидатов, не представляющих парламентские партии. Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на наши вопросы. Через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222-12. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 6 градусов, днем до минус 8, сильных осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге минус 4, пасмурно, небольшой снег. Первая тема этого часа. Сегодня в Москве открывается четырехдневный Гайдаровский форум. В этом году его основное мероприятие – международная конференция «Россия и мир» 2012-2020. Участники этой конференции обсудят вопросы социально-экономического развития России за указанный период. Для независимых наблюдателей форум этого года особенно интересен политической ситуацией в стране, на фоне которой он состоится. Любопытен и состав участников, в числе которых действующие и экс-министры, и губернаторы. Какими видят эти люди перспективы развития России в год выборов президента и накануне новых массовых акций протеста оппозиции? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Грядущее мероприятие продолжает серию гайдаровских форумов, которые проводятся Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте России и фондом Гайдара последние три года. Основной темой нынешнего форума станет развитие российской и мировой экономики до 2020 года, говорит один из организаторов форума, руководитель научного направления макроэкономики и финансов Института Гайдара Сергей Дробышевский.
Высока, собственно, не определенность того, что будет в мировой экономике. Мы решили, в общем, посмотреть на развитие российской экономики как раз в контексте мировой. В первую очередь мы предполагаем активную дискуссию о том, как, собственно, будет развиваться ситуация в мире, в Европе, США, в странах Восточной Европы. А для России, безусловно, так как и Академия народного хозяйства, и Высшая школа экономики, как основные разработчики стратегии 2020 будут представлять свои результаты работы над этой стратегией, то, естественно, рекомендации, которые мы готовы дать следующему правительству Российской Федерации, они будут представлены.
Учитывая то, что в этом году, кстати, в отличие, по-моему, от прошлогоднего, участвует огромное количество глав министерств. Это и Татьяна Голикова, министр Минздравсоцразвития, Андрей Фурсенко, министр образования и науки России, и Константин Рамадановский, директор Федеральной миграционной службы, и губернаторы. С чем связано, может быть, с предвыборным годом?
Голикова, может быть, нет, но и Рамадановский, и Фурсенко, и Нарышкин, Жуков, Кудрин, Улюкаев, Набиуллина, Христенко. Вот они в прошлом году, они точно принимали участие. Шувалов опять же.
А чем тогда отличается вот этот форум от прошлогоднего?
Тематикой, поскольку если предыдущий форум, он был посвящен, скажем так, итогам кризиса, то есть был обращен к прошлому все-таки, собственно, подведению итогов антикризисной политики, то этот форум обращен в будущее. Формат форума не предполагает какие-то резолюции, то есть это скорее, в общем, обмен мнений, представлений их публики.
Одна, например, пленарная дискуссия привлекла мое внимание, которая называется «Новая социальная политика».
Если коротко, новая социальная политика – это предлагаемые, соответственно, разработчиками стратегии 2020 маневры, заключающиеся в том, что необходимо увеличить и финансирование, и организационные мероприятия в секторах образования, здравоохранения для того, чтобы улучшить, в общем, качество человеческого капитала в России. В настоящий момент, очевидно, реформы и образование здравоохранения, они, в общем, продвигаются с большим трудом, не всегда в том направлении, о чем свидетельствуют, в том числе и дискуссии вокруг располагаемых стандартов образования, закона о медицинском образовании.
Получается, что они, правительство, делали это все не то, не так, и теперь надо заново это все делать.
Был короткий период, там 3-4 года перед кризисом, период реализации национальных проектов образования и здравоохранения. Во-первых, эти проекты, в общем, завершены. Во-вторых, во время соответственно кризиса 2009-2010 года бюджетная политика достаточно сильно изменилась.
Помимо вот этой дискуссии, какие еще, на ваш взгляд, будут наиболее интересные круглые столы, пленарные дискуссии?
Я бы выделил еще 3 пленарных заседания. Это сфера макроэкономики и бюджетной политики с участием бывшего министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина, Улюкаева, Вьюгина и многих других экспертов в области макроэкономики. Причем на этом пленарном заседании будут обсуждаться не только перспективы российской экономики, но и мировой экономики. То, что мы наблюдаем сейчас, это понижение рейтингов агентствами, странами еврозоны. Вопрос о том, что мы наблюдаем сейчас вторую волну кризиса, либо новый кризис, долго ли будет продолжаться он. Также, как мне представляется, очень важное пленарное заседание, посвященное движению России в сторону Международного финансового центра и развития финансовых рынков. И, как мне кажется, очень интересным должно быть пленарное заседание, организованное с участием Роснано, посвященное не просто инновациям, как, условно говоря, некоему экономическому проекту, организационному с точки зрения государственной поддержки, но и где будут представлены многие действительно прорывные технические, новые технологические проекты.
Россия еще не вышла из кризиса, говорит один из участников Гайдаровского форума, президент Ассоциации российских банков Кориген Тасунян.
Что касается финансового рынка, то очень актуальным является, с одной стороны, борьба с инфляцией и с негативами, которые финансовый рынок преподносит всему миру, но, с другой стороны, это не должно служить поводом, чтобы как-то тормозить развитие финансового рынка, особенно в нашей стране. От финансового рынка очень много зависит, и мы очень часто путаем его позитивные составляющие с его негативными проявлениями, которые там близки бывают и к мошенничеству, а мы начинаем всех одним миром мазать. Поэтому у нас пирамидальные конструкции тоже ассоциируются с финансовым рынком, и у нас дефицитное кредитование тоже ассоциируется с финансовым рынком.
С финансовым рынком также ассоциируется финансовый кризис.
Финансовый кризис, безусловно, ассоциируется, но он имеет разные причины в нашей стране и на мировом пространстве. Здесь тоже каждый раз надо вникать в суть событий, а не просто говорить, что финансовый рынок – это что-то такое нереальное, оторванное от производства. Это важнейшая часть организма, и любая его заморозка означает стагнацию всего организма. А вот этого мы не понимаем. И борьба с отклонениями и с криминалом никак не должны путаться с самим финансовым рынком.
Как вы считаете, Россия вышла из финансового кризиса?
Если мы зависим от нефтяного рынка на 60%, то это уже означает, что мы в финансовом кризисе из него не выходили. Так что острые формы, да, из острой формы мы давно вышли, и довольно быстро вышли, довольно успешно вышли. Но это не означает, что мы должны забывать о том, что у нас масса хронических болезней, связанных с финансовым рынком, с его недоразвитостью, а не с переразвитостью, как в других странах.
Что касается фигуры самого Егора Гайдара, то при всех его ошибках при проведении рыночных реформ, оторванности от жизни, Гайдар огромный вклад внес в развитие страны и все еще недооценен по достоинству, считает Гориген Тасунян. Третий со дня смерти Гайдара форум, названный в его честь, собираются посетить порядка 3000 человек. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России сегодня завершает прием подписных листов от кандидатов-самовыдвиженцев на пост президента страны. О намерении участвовать в новой акции в Москве в рамках кампании «За честные выборы» 4 февраля заявили уже около 25 тысяч пользователей социальных сетей. В Москве сегодня планируется презентация Лиги избирателей, объединение неполитических активистов, участвующих в митингах «За честные выборы». У итальянского острова Джилио в Тиренском море продолжается подготовка к операции по подъему затонувшего лайнера «Коста Конкордия». Спасатели обследовали все находящиеся над водой помещения судна и считают, что шансов найти выживших почти не осталось. Погибшими в результате кораблекрушения считаются 11 человек, судьба еще примерно 20 остается неизвестной. Президент США Барак Обама назвал неприемлемым продолжающееся кровопролитие в Сирии и репрессии в отношении участников массовых антиправительственных выступлений в этой стране. Один из основателей интернет-компании Yahoo, Джерри Янг, ушел в отставку. Он не объявил причин ухода, заявив, что намерен посвятить себя другим делам. Россиянин Владимир Здоровенин, арестованный в марте прошлого года в Цюрихе по обвинению во взломе электронных счетов американских банков, экстрадирован из Швейцарии в США. Ему может грозить пожизненное заключение. В США 21-летнему Оскару Ортеге Эрнандесу предъявлены обвинения в попытке убийства президента страны Барака Обамы. 11 ноября прошлого года он обстрелял здание Белого дома. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 31 рубль 54 копейки, евро – 40 рублей 16 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите, в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Собеседники Владимира Юрасова, биологи, иммигранты из Советского Союза, свидетели развала науки и биологического хозяйства в стране. Рассказ о попытках противостояния и обстоятельствах эмиграции. Записи с 1970-х годов. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Обычно в этой части нашего эфира мы рассказываем о самых интересных новостях культуры, но в этот раз и они оказались связаны с политикой, вернее, с дипломатией. Накануне стало известно, что новым атташе по культуре посольства Литвы в Российской Федерации назначен Фаустас Латенас, знаменитый композитор, автор музыки к спектаклям Эймунтаса Некрошуса и Римаса Туминаса, рассказывает обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Латенас закончил консерваторию по классу аккордеона и композиции и сам рассказывает.
Как и у всех, он начался с музыкальной школы, потом после 8 классов я уехал в Каунас, тогда назывался музыкальный техникум, и после училища в консерваторию нашу, теперь на академию.
А какой инструмент был?
В музыкальной школе я начал с первый класс фортепиано, но поскольку, как и все дети, не хотел учиться музыке, хотел играть в футбол. Но вот как бы сказал потом маме, что мне это не нравится, вот если это был бы аккордеон, тогда я... А с другой стороны, конечно, это было правильное такое направление судьбы, что как раз в то время приехал в наш маленький городок Зарасае, учитель из Вильнюса, он хороший сам был аккордеонист и, правда, такой светлый человек. И вот как это и бывает, когда педагог замечает, и когда педагог нравится, и как бы тебя втягивает в это все. Уже в 5-4 классе играли на танцах, в Дом культуры и так далее, и так далее. Аккордеон был 5 лет, я кончил в 6 классе, потом еще просто, чтобы 8 классов кончить. Так посещал и потом уехал в Каунас, тоже поступил на аккордеон. Ну, а потом перешел из аккордеона на композицию. И тоже мое счастье, что перешел к нашему, тогда был очень популярный Гедрис Купрявичев, композитор, который тогда и мюзиклы писал, и издали там Речути работал, и либеральный по хорошему смыслу этого слова, и ну, когда поступил в консерваторию, тоже мне везло с преподавателями, профессору Эдуарду Субальсису, один из самых 20 века лучших или сильнейших композиторов, который тоже имел много учеников, но и в отличие от других преподавателей или профессоров, у него все разные, но все личности. Поскольку он сам был и писал музыку и для театров, и с Мельвинисом работал, для кино писал много. Разносторонний творческий человек.
Фауст Слотенес пишет и симфоническую музыку, и музыку к фильмам, но прославлен более всего как театральный композитор. Ровно 35 лет назад, еще студентом по приглашению Ирены Бучене, он написал музыку к спектаклю Академического театра «Питер Пен». Потом работал с Далией Тамулевичуте. Фауст Слотенес – соавтор спектаклей лучших режиссеров Литвы, в том числе и Мунтаса Некрошуса, Йонаса Вайткуса, Римаса Туминаса. Теперь много работает в Москве, Петербурге и Самаре в сотрудничестве с российскими режиссерами – Константином Богомоловым, Вячеславом Гвоздковым, Владимиром Мирзоевым, Павлом Сафоновым. Его музыка звучит в спектаклях «Дядя Ваня», «Ивона принцесса Бургундская», «Мера за меру», «Пристань» театра имени Вахтангова, «Тартюф» театра на Малой Бронной, «Чайка Сатирикона» и «Чайка Московского художественного театра», «Волки и овцы» театра под руководством Олега Табакова. В конце 2011 года Фауст Слотенес стал лауреатом премии фонда Станиславского. Напомним, что брат Фаустаса, Альгерда Слотенес, руководитель молодежного театра Вильнюса и выдающийся актер, дочь Фаустаса, Эльжбета Латенайте, необыкновенно талантливая молодая актриса, Ирина в «Трех сестрах» Туминаса, Гретхен и Настасья Филипповна в спектаклях «Фауст» и «Идиот» Некрошуса. К тому же она очень одарена литературно. Книга ее рассказов о психе только что в переводе на русский язык вышла в издательстве «Время». Двадцать 21 января уже в качестве атташе по культуре посольства Литвы в Российской Федерации Фауст Слотенес появится на премьере события по произведению Владимира Набокова в «Амхате» имени Чехова, потому что и в этом спектакле звучит его музыка. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Википедия объявляет однодневную забастовку. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из крупнейших интернет-компаний Википедия выбирает крайне необычный путь борьбы против того, что она называет угрозой свободе слова. Она объявила об отключении на 24 часа в среду своих англоязычных сайтов в качестве протеста против законопроекта «Остановить пиратство в интернете». Этот законопроект обсуждается сейчас в Конгрессе США. Цель документа, будущее которого выглядит неопределенным, заключается в защите американской интеллектуальной собственности. Многие интернет-компании опасаются последствий принятия такого закона. Однако никто из них не поддерживает крайнюю меру, к которой прибегает Википедия. С подробностями Алан Давыдов.
Законопроект «Остановить пиратство в интернете» сейчас рассматривается в Палате представителей. Законопроект «Защитить интеллектуальную собственность» в Сенате. Цель этих законов – предотвратить пиратский сбыт за рубежом продукции американской кино и музыкальной индустрии. Инициатором этих законопроектов был Голливуд. Их сторонники говорят о защите интеллектуальной собственности и рабочих мест в отрасли. Критики считают, что законопроекты могут воспрепятствовать развитию интернета и ущемить свободу слова. Особенно их тревожит то, что усиление контроля над содержанием веб-сайтов может ослабить кибербезопасность, а также препятствовать доступу пользователей к тем или иным единицам иерархической структуры интернета. Основатель Википедии Джимми Уэллс, объясняя решение отключить в среду на 24 часа англоязычную версию этого ресурса, сказал, что таким образом руководство Википедии протестует против этих законопроектов, которые, по его словам, запутаны и плохо продуманы. Прокомментировать решение руководства Википедии я попросил Лорена Уайнстина, соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Прежде всего отмечу, что я давний и убежденный противник этих законопроектов и других попыток контролировать интернет методами, отдающими запретами и цензуры. Но полагаю, что существует множество иных разумных и надежных способов опротестовать эти законопроекты. Например, установление на том или ином сайте вводной страницы, странице, с которой недовольный интернет-пользователь узнавал бы, как связаться с конгрессменом от его округа, чтобы выразить свое недовольство обсуждаемым законопроектом. Думаю, что закрытие на сутки доступа к крупному сайту, такому как Википедия, не является правильным способом выражения протеста. Это скорее игра на публику. Она привлечет всеобщее внимание, но определенно вызовет вопросы о надежности Википедии, которая занимает заметное место во всемирной сети и считается шестым по посещаемости веб-сайтов в мире. Я понимаю, что руководство Википедии этой акции пытается послать сигнал об угрозе свободному информационному миру, но это отдает сумасбродством. Похоже, что большинство других ведущих интернет-компаний придерживаются такого же мнения. Руководитель Твиттера назвал отключение Википедии глупостью. Google заявил, что поместит протестный баннер на своей главной странице, но все его сервисы продолжат работу. В целом, интернет-сообщество резко возражает против законопроектов в защиту интеллектуальной собственности, но вопрос в том, какова должна быть правильная тактика протеста. В этой ситуации меня более всего беспокоит то, что Википедия, выражая протест против нелепого законопроекта, отрубает доступ на сайт нуждающимся в нем людям, вместо того, чтобы призвать их войти в контакт с законодателями, которых они избрали. Кто и что стоит за законопроектами? Они почти всецело лоббируются коммерческой развлекательной индустрией и другими группами лиц, имеющими общие интересы в сфере интеллектуальной собственности. Они хотят найти пути контроля над доступом к этой собственности в интернете. Такие группы, как Американская ассоциация кинокомпаний и Американская ассоциация компаний звукозаписи, считаются крупнейшими сторонниками этих законопроектов. Но в целом речь идет о защите интересов всей индустрии развлечений. Белый дом в целом негативно относится к законопроектам «Остановить пиратство в интернете» и «Защитить интеллектуальную собственность». Как вы оцениваете перспективы принятия этого спорного законодательства? Еще до того, как Википедия выступила с протестом, было ясно, что один из разделов предлагаемого законодательства явно не пройдет. Речь идет о блокировании доменного сервиса на веб-сайтах, управляемых не на территории Соединенных Штатов. Это связано с серьезными техническими проблемами. Такие попытки могут нанести структурный ущерб интернету. Этот раздел уже убран из законопроектов. Однако нет гарантии, что законодатели не вернутся к рассмотрению этого вопроса позже. К тому же они настаивают о введении цензуры в интернет-поисковиках, таких как Google. Законодатели под давлением общественности могут отложить рассмотрение законопроектов, но могут и возобновить его в любой момент. Никто не знает, в какой форме. То есть проигрыш ими локальной битвы еще не будет означать, что война окончена. Сказал Лорен Вайнстин, соучредитель общественной организации «Люди за ответственность в интернете».
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут, но прежде напомню, что сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» вы сможете услышать повтор программы «Время гостей». Сможет ли Владимир Путин, отложив политические реформы, довести Россию до новой революции? В программе дискутируют публицист и политолог, член бюро движения «Солидарность» Андрей Пиантковский и депутат Государственной Думы фракции «Единой России» Евгений Федоров, ведущий Михаил Соколов. Через несколько минут после выпуска новостей, как я уже сказал, мы продолжим и будем ждать ваших звонков с ответом на вопрос, кто из кандидатов самовыдвиженцев на пост президента России получит больше всего голосов избирателей. Сегодня последний день для сдачи подписей. В Центр избирком телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве половина десятого. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Красноярском крае приговорил Сергея Пашкова, обвиняемого в нападении на детский лагерь в 2011 году, к 15 годам колонии строгого режима. Пашков приговорен по совокупности за насильственные действия сексуального характера, угрозу убийством и кражу. Центр избирком России сегодня завершает прием подписных листов от кандидатов на пост президента страны, которые выдвинуты партиями, не вошедшими в Госдуму, или решили сами бороться за президентский пост. В Москве сегодня планируется презентация Лиги избирателей, объединения неполитических активистов, участвующих в митингах под лозунгом «За честные выборы». Предприниматель-миллиардер Михаил Прохоров, баллотирующийся в президенты России, считает, что бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому могло бы найтись место в российском правительстве. У итальянского острова Джилио в Тиренском море идет подготовка к операции по подъему полузатонувшего лайнера «Коста Конкордия». Спасатели обследовали все находящиеся над водой помещения судна и считают, что шансов найти выживших почти не осталось. Президент США Барак Обама назвал неприемлемым продолжающееся кровопролитие в Сирии и репрессии в отношении участников массовых антиправительственных выступлений в этой стране. «Европа сползает в рецессию, открывая двери для возможного мирового финансового кризиса», говорится в обнародованном сегодня в Пекине докладе Всемирного банка. Россиянин Владимир Здоровенин, арестованный в марте прошлого года в Цюрихе по обвинению во взломе электронных счетов американских банков, экстрадирован из Швейцарии в США. Передача 54-летнего россиянина состоялась в понедельник, позднее во вторник Здоровенин предстал перед судом в Нью-Йорке.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей центральной теме, теме, которую мы этим утром обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Напомню, сегодня завершается очередной этап кампании по выборам президента России. До 18 часов по московскому времени претенденты на высший государственный пост должны сдать в Центральную избирательную комиссию все необходимые для регистрации документы. Речь идет о 2 миллионах подписей в свою поддержку, которые обязаны предоставить кандидаты самовыдвиженцы и представители непарламентских партий. Это Григорий Явлинский, Михаил Прохоров, Виктор Черепков, Дмитрий Мезенцев и малоизвестные Ренат Хамеев и Светлана Пиунова. Лидерам партий, прошедших в Госдуму, Владимиру Путину, Сергею Миронову, Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову, собирать подписи не понадобилось. Проблем с регистрацией у них не возникло. Несколько претендентов на президентский пост уже фактически отказались от участия в предвыборной кампании. Так, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков сообщил журналистам, что собрал большую часть подписей, но сдавать их не собирается. Из принципиальных соображений, назвав существующую процедуру регистрации антиконституционной, не будет продолжать борьбу и оренбургский бизнесмен Хамиев. Кто из остальных кандидатов-самовыдвиженцев, если все они будут зарегистрированы, получит больше всего голосов избирателей на выборах 4 марта? Так звучит вопрос, который мы сегодня задаем вам, слушателям Радио Свобода. Прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Самые интересные прозвучат в эфире. Но прежде давайте послушаем мнение эксперта о процедуре сбора и проверки подписей. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал со специалистом Независимого института выборов Аркадием Любаревым.
Как долго будут проверять подписи, сданные кандидатами в президенты, и на каком основании может быть дан отказ в регистрации в качестве кандидата?
Закон дает ЦИКу 10 дней на принятие решения о регистрации. Проверка подписей чуть меньше, поскольку не позднее, чем за 2 дня до принятия решения, кандидат уже должен быть ознакомлен с результатами проверки. Оснований для отказа в регистрации по подписям 2. Одно основание – это просто недостаточное количество подписей. И второе – это превышение определенного уровня недействительных и недостоверных подписей в ходе выборочной проверки.
Но подпись признается недействительной в том случае, если выясняется, что за этой подписью, за этой фамилией не стоит конкретный человек. Верно я понимаю?
К сожалению, оснований гораздо больше. Недостоверность – это поддельность подписи, то есть если выясняется, что подписался не тот гражданин, чьи данные стоят в подписном листе. Но на самом деле оснований гораздо больше. Одна неправильная буква фамилии, неправильная цифра в номере паспорта – это уже основание для того, чтобы подпись признали недействительной. Если эксперт сочтет, что дата внесения подписи поставлена не рукой избирателя, а эксперт при этом обычно не обосновывает, почему он так считает, это тоже такое основание, которое часто используется для выбраковки подписей. И кроме того, очень сильное основание, когда выбраковывается весь подписной лист, это недостатки в заверении подписей. Те же самые ошибки в данных сборщика приводят к тому, что целиком подписной красный лист бракуется. Как раз 4 года назад у Касьянова забраковали очень большое количество подписей, потому что сборщика, который эти подписи заверил, нотариально не было удостоверено его данные.
А вот эти эксперты, которые проверяют подписи, это сотрудники Центральной избирательной комиссии или нанятые со стороны специалисты?
Это в основном специалисты из МВД.
Их вердикт окончательный и обжалованию не подлежит?
Формально подлежит обжалованию, но это почти опыт показывает, что это нереально обжаловать. Комиссии обычно доверяют этим экспертам, а у суда на самом деле нет возможности очень тщательно все это изучать, при том, что сроки там вынесения решения 5 дней. Суд обычно тоже верит заключению эксперта.
Ну, верно ли я вас понимаю, что законодательство столь гибкое, что все или очень многое зависит от проверяющих? То есть, если он захочет найти какие-то ошибки в подписных листах и забраковать их, то у него есть для этого все возможности, и он это сделает.
Так оно и получается.
Что касается еще одного этапа избирательной кампании, то с 18 января в территориальных избирательных комиссиях начинают выдавать открепительные удостоверения гражданам, которые хотят проголосовать на выборах, но не смогут это сделать на своих избирательных участках. Вокруг этих открепительных удостоверений всегда очень много скандалов. Эксперты сходятся во мнении, что именно открепительные удостоверения и позволяют в некоторой степени проводить массовые фальсификации. Следует ли ожидать таких спекуляций с открепительными удостоверениями и в ходе президентских выборов?
Пока ничего как бы не дает основания считать, что будет как-то иначе, чем в предыдущих выборах. И 4 декабря, и на предыдущих президентских выборах эти злоупотребления были массовыми.
Говорил эксперт Независимого института выборов Аркадий Любарев, с ним беседовал Арслан Саидов. А каковы перспективы кандидатов-самовыдвиженцев на этот раз, если их подписи будут признаны действительными? Кто из них получит больше всего голосов избирателей на выборах 4 марта? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире с ответами на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Ну, вот еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Как правило, умные люди, пишет нам Николай, президентскими амбициями не обладают и выдвигать себя не станут. Ну а пустышки заявляют о себе куром на смех. Думаю, ни один из самовыдвиженцев зарегистрирован не будет, кроме двухметрового господина Прохорова. Он и наберет больше всего голосов 4 марта. Сообщение от Валентина. Если Явлинский не допустит брака подписи и будет зарегистрирован, то получит свои 5%. Кроме него, значимый результат может получить Прохоров, как новое лицо на правом фланге. Сообщение от Розы. Эти президентские выборы – это чекистская задумка, игра в одни ворота. Все, кто допущен в Думу, кто допущен президентским выборам, все играют на руку Путину, прикидываясь самостоятельными кандидатами по пословице «поиграл бы на баяне, да отморозил пальцы в бане». Необходимо бойкотировать эти выборы, а камеры покажут лишь, сколько народу пришло на участки. Давайте послушаем звонки. Владимир из Ростовской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, из всей кампании самовыдвиженцев предпочтительный Явлинский. Куршавелевец Прохоров – это чистейшей воды пятая колонна Путина. И прежде чем соваться в президенты, ему вместе с Дерипаской нужно было бы рассчитаться с долгами, с миллионами акционеров Норильского никеля. Это жулик. Спасибо.
Спасибо, Владимир. И вот несколько комментариев с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. В рубрике «Вопрос дня» мы обсуждаем, как всегда, тему нашей утренней программы. Владимир из Москвы. Конечно, больше всего голосов из самовыдвиженцев наберет Явлинский. Он будет четвертым сразу за Путиным. Дмитрий из Екатеринбурга. Если брать три последних места с конца, то голоса распределятся так. Мезенцев 1%, Прохоров 4%, а если добавить Явлинского, он получит 5%. И еще один комментарий. Больше всего голосов получит Прохоров. Такие люди, как он, думают другими категориями. Предпочитаю видеть у власти сильных и успешных, а не ущербных карликов, доказывающих, но не чувствующих себя таковыми, что все они сильные. Кирилл из Челябинска. Еще один звонок. Слушаем. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода. Вот, с каких это пор Григорий Алексеевич Явлинский стал вчерашним днем? Вот я считаю, что это будущее России, Григорий Алексеевич Явлинский. А вот Путин, Зюганов и Жириновский, вот это даже не вчерашнее, а это позавчерашнее, это чекистская шайка вот это.
Спасибо, Кирилл, но я поясню, что это вы про вчерашний день, это в ответ, судя по всему, на другое, на одно из сообщений, которое мы получили. Лидию из Москвы слушаем. Здравствуйте. Кто из кандидатов-самовыдвиженцев, которые сегодня, напомню, сдают подписи в Центр избирком, свою поддержку получит больше всего голосов на выборах?
Дорогие слушатели и журналисты «Свободы», здравствуйте. Аргументирую свой ответ. Думаю, что, извините, нервничаю, что в значительной части наше российское население стало гражданами Российской Федерации, понимающими, что когда в капитализме правит бал нажива, то это катастрофа. И надо возвращаться к социальной справедливости и голосовать за Зюганова. Ну, а эти все кандидаты-самовыдвиженцы предназначены для победы на выборах кандидата от буржуазии. Поэтому полученные ими проценты голосов избирателей, предполагаю, будут отличаться между собой незначительно. Но а так как Прохоров будет взят на выборы президента для того, чтобы оплачивать выборные расходы, то предполагаю, что на сотые доли процентов, а может быть и на несколько процентов голосов получит он больше. Но это ничего не решит, если не подтасуют голоса избирателей. Спасибо, что выслушали.
Спасибо. У нас, к сожалению, подходит к концу время, отведенное на звонки слушателей. Я приношу свои извинения всем, кого мы не успеваем дать в эфир. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечали этим утром на вопрос, кто из кандидатов-самовыдвиженцев на пост президента России получит больше всего голосов избирателей на выборах 4 марта. Напомню, сегодня последний день для кандидатов-самовыдвиженцев для сдачи подписей, свою поддержку 2 миллионов подписей в Центральную избирательную комиссию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Принадлежащая российскому «Газпрому» компания «Газпром-экспорт» достигла соглашения с рядом крупных европейских покупателей, предусматривающее определенную корректировку цены долгосрочных поставок российского газа с учетом текущих рыночных цен в странах Европейского Союза. В определенные периоды они оказываются значительно ниже тех, которые предусмотрены долгосрочными контрактами с «Газпромом». До сих пор таких уступок добивались лишь отдельные энергокомпании Европы. Как заявил первый заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, новые соглашения были подписаны в конце прошлого и начале нынешнего года с 5 компаниями из Франции, Германии, Словакии, Италии и Австрии. Других деталей он не привел. Европейский фонд финансовой стабильности в ходе аукциона, проведенного во вторник, смог продать инвесторам выпуск своих краткосрочных 6-месячных облигаций на общую сумму 1,5 миллиарда евро. При этом спрос на них в 3 раза превысил предложение. В целом интерес инвесторов к этим бумагам, по мнению экспертов, оказался примерно таким же, что и на аукционе месяц назад, хотя буквально накануне, в понедельник, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на 1 ступень от ранее наивысшего уровня рейтинг долгосрочных облигаций Европейского фонда финансовой стабильности, сохранив при этом наивысший рейтинг по его краткосрочным облигациям. Это решение последовало спустя 3 суток после того, как Standard & Poor's снизила рейтинги сразу 9 из 17 стран еврозоны, которые являются пайщиками фонда. Годовая инфляция в 27 странах Европейского Союза в декабре составила в среднем 3%, в ноябре 3,4%, а в 17 странах еврозоны 2,7%, в ноябре 3%, сообщило агентство Евростат. Максимальный в Европейском Союзе годовой прирост потребительских цен был отмечен в декабре в Словакии 4,6% и Польше 4,5%, а минимальный в Швеции 0,4% и на Мальте 1,3%. Общий объем экономики экономики Китая, второй в мире после Соединенных Штатов, в четвертом квартале увеличился на 8,9% к уровню октября-декабря 2010 года. Об этом сообщило Национальное бюро статистики. В течение 2011 года годовой рост ВВП Китая постепенно замедлялся. В первом квартале он составил 9,7%, во втором – 9,5%, а в третьем квартале – 9,1%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 54 копейки, евро 40 рублей 16 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Центризбирком России сегодня завершает прием подписных листов от кандидатов-самовыдвиженцев на пост президента страны. О намерении участвовать в новой акции в Москве в рамках кампании «За честные выборы», намеченной на 4 февраля, заявили уже около 25 тысяч пользователей социальных сетей. В Москве сегодня планируется презентация Лиги избирателей, объединение неполитических активистов, участвующих в митингах «За честные выборы». У итальянского острова Джилио в Тиренском море продолжается подготовка к операции по подъему полузатонувшего лайнера «Коста Конкордия». Погибшими в результате кораблекрушения на данный момент считается 11 человек. Судьба еще примерно 20 остается неизвестной. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас настало время подробнее рассказать вам, уважаемые слушатели, о самых интересных публикациях свежей российской прессе. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Здравствуйте, Марк.
Давайте начнем вот с какой темы. Человек, которого называют не иначе, как теневым казначеем МВД. Это Максим Каганский. О его задержании в Новосибирске пишут сегодня на первых полосах многие издания. Он связан с делом Нелли Дмитриевой, бывшего следователя Главного следственного управления ГУВД, Главного управления МВД Москвы, которое, в свою очередь, напрямую имеет отношение к делу Сергея Магнитского.
Совершенно верно. Вот задержали Максима Каганского вчера под Новосибирском. Как пишет «Коммерсант», там один из местных силовиков поселил его в коттеджном поселке у кого-то из своих родственников и задержали его после того, как с ним связался один его приятель по мобильному телефону, который лично поздравил его с праздником и хотел передать бутылку коньяку и какие-то вещи. Вот таким образом установили местонахождение. Вчера задержали и доставили в Москву. В розыск Каганский был объявлен в сентябре прошлого года, после того, как двое его охранников и водитель были задержаны при получении взятки для следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. Участники переговоров рассчитывали получить с руководства компании «Медика» 5 миллионов долларов, но им передали куклу. В суде, который избирал ей меру пресечения, следователь Дмитриева говорила, что от нее требовали дать показания на начальника Главного следственного управления Ивана Глухова о том, что часть взяточных денег предназначалась ему. Никаких обвинений в адрес генерала Глухова пока не выдвигалось. Однако, если Максим Каганский начнет давать показания, он также может оказаться фигурантом коррупционного скандала. Ну и в СКР ждут и показаний жены Каганского Анастасии, которая отблагодарила первого замначальника Департамента экономической безопасности МВД России Андрея Хорева квартирой стоимостью в 2 миллиона долларов. Анастасия тоже прилетела в Москву на том же самолете, на котором доставили ее мужа, правда, купив билет за свои деньги. Допросов пока не было, Но вот «Коммерсант» напоминает еще, в том, что касается господина Хорева, об этом скандале с присвоением ветеранских званий ему и его подчиненным за такое, как участие в командировке и совещании по поводу целевого использования средств. Вот за это все они получили наградные знаки «Участник боевых действий», ветеранские звания, и формулировка была «За смелость, самоотверженность и высокий профессионализм». Вот этим скандалом еще знаменит генерал Хорев.
Еще одна любопытная тема – это расследование причин падения российского космического спутника «Фобос», который должен был долететь до одноименного спутника Марса. И появилась одна, как в качестве одной из версий, появилось воздействие неких американских радаров на работу «Фобос-Грунта». Эта версия была официально подтверждена. И вот сегодня сообщается, что до конца недели Роскосмос проведет эксперимент, чтобы понять, мог ли американский радар повредить электронику спутника. Что пишут об этом журналисты в печатных изданиях?
Ну, пишут о том, как будет проходить этот эксперимент, простите, во-первых, это будет до заседания комиссии в Федеральном космическом агентстве. На испытательном стенде установят набор электроники, аналогичной установленной на Фобосе, которая предположительно могла пострадать, и подвергнут ее максимально возможному уровню излучения, схожему с излучением РЛС, в видимости которой оказалась станция. Мощность будет постепенно повышаться, а испытание будет продолжаться либо до достижения максимальной мощности, либо до появления поломки в электронике. Ну, между тем, газеты пишут о том, что эксперты склоняются, скорее всего, к другим версиям аварии, а не к излучению радара. Как говорит заместитель генерального директора Московского научно-исследовательского института радиосвязи Василий Ведерников, уровень излучения одного или даже нескольких радаров едва может повлиять на электронику аппарата. В зоне действия волн, излучаемых радарами, летает множество космических аппаратов, но с ними ничего не происходит. Так что нужна подробная экспертиза. Но того же мнения придерживаются американские эксперты.
И напоследок вернемся к политике. Сегодня в новых известиях. Новые известия напоминают, что вместе с выборами президента 4 марта состоятся в нескольких городах и выборы мэров, там, где еще сохранены, собственно, выборы глав городов, они назначаются сити-менеджеры, и там есть любопытные интриги.
Есть интриги, да, причем не только мэров, но еще и с муниципальными собраниями есть свои интриги. Вот, например, такая интрига в Ярославле. Там известно, что минимальное количество голосов получила «Единая Россия» на выборах 4 декабря. Так что, очевидно, результаты теперь таковы, что мэр должен будет уйти. Но вот борьба обещает быть очень напряженной в Ярославле. Вот что касается, допустим, Москвы, здесь будут выборы в муниципальные собрания. И тут удивительно, что кандидаты от правящей партии не будут афишировать свою принадлежность к ней, вопреки предшествующему опыту.
Да, спасибо, Валерия. Подробности в новых известиях с самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе. Нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А в завершении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», как всегда, рубрика «Общественное мнение». По данным исследовательского центра superjob.ru, 42% экономически активных жителей России убеждены, что в ближайшие 5 лет жизнь в стране станет хуже. Число пессимистов превышает даже результаты кризисного 2008 года. Тогда ухудшение жизни прогнозировали лишь 27% опрошенных. Чем могут быть объяснены такие цифры, выясняла ведущая рубрики на этой неделе Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По мнению опрошенных, главной угрозой, нависшей над страной, является монополизация производства, упадок сельского хозяйства, ухудшение уровня образования, моральная деградация общества и несовершенство власти. Иными словами, все на свете. К тому же в мрачные прогнозы на следующие 5 лет чаще верят респонденты от 35 до 44 лет, а также опрошенные с ежемесячным доходом более 45 тысяч рублей. Оптимисты же преобладают среди опрошенных в возрасте до 34 лет – 30%, и, как ни удивительно, среди респондентов с окладом менее 25 тысяч рублей в месяц – 33%. Почти столько же – 29% считают, что в ближайшие 5 лет жизнь в России не изменится ни к лучшему, ни к худшему. За комментариями обратимся к завсектором Института социологии РАН Владимиру Мукамелю. Получается, что год от года, несмотря на заверения властей, несмотря на то, что вроде никаких совсем уж чудовищных катастроф в экономике в России за последнее время не произошло, тем не менее люди считают, что жизнь становится хуже и будет еще хуже. С чем вы связываете такие настроения общества?
Дело в том, что в России давно уже никто властям не верит. Если власть говорит, вкладывайте деньги в народные IPO, понятно, что это надо бежать. Если говорят, что рубль крепок, значит, надо менять валюту и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. С 2007 года не было никаких реальных подвижек. Обратите внимание на то, что наибольшее неверие в будущее выражают люди с высоким доходом, высокообразованные. Средний класс прекрасно видит, что институционально Россия деградирует. Деградируют правоохранительные органы, судебная система и вся вертикаль власти. Вот это ощущение потери будущего преследует нас последний избирательный цикл. В 2008 был кризис, и после кризиса были подвижки. Но эти подвижки были не столь существенные, как после кризиса 98 года.
Подвижки в экономике или в настроениях?
Я имею в виду подвижки в экономике, они были не столь существенные, раз. А во-вторых, эти подвижки не сопровождались никакими серьезными преобразованиями в обществе. Не было никаких реальных изменений в институциональной структуре, которая несовершенна. Ведь средний класс нуждается в креативной среде, чтобы хорошо действовали социальные лифты. Но в нашей стране последние годы идет игра без правил.
То, что вы сейчас говорили, относится к тому, что общество не доверяет власти. Но, с другой стороны, произошло так много событий, связанных с пробуждением общественной активности, эти бесконечные митинги. Разве они не должны внушать надежду на перемены?
Вероятно, большинство представителей среднего класса не верит в том, что вот эта активность приведет к тихому, мирному изменению социальной среды и трансформации наших институтов. Сейчас не видно каких-то реальных сценариев. На эти митинги выходят те, кто хотят изменить это. Это не отчаяние. В основном это стремление выразить свою позицию и обозначить ее. Власть должна пойти на диалог с обществом, а не поучать его, как ему жить. Если говорить о том, что надо менять, это и зажатое информационное пространство. Необходимо дать свободу местному самоуправлению. Гражданское общество создается на местах, в локальных сообществах. Необходимо, конечно, трансформировать и властную систему.
Ну вот смотрите, только что объявлено, что теперь губернаторов будут избирать снова. Разве это не шаг в таком направлении?
Дьявол скрывается в деталях. Если мы будем знать, что губернаторов будут избирать прямым голосованием, это одно. Если это будет система выборщиков, это совершенно другое.
К сказанному Владимиром Мукамелем добавим, чаще в рядах пессимистов оказываются мужчины. Ухудшение жизни ожидают 46% представителей сильного пола против 38% женщин.
Лиля Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Развитие событий в программе «Свобода в полдень» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфира «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какие инструменты влияния на власть предлагают обществу активисты гражданского протеста? Беседа с одним из учредителей Лиги избирателей Татьяной Лазаревой, активистом Российского политического комитета Анатолием Барановым и экспертом «Голоса» Андреем Бузиным.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио